Со мной вместе сегодня Александр Димченко, это Solution Architects компании Citronics IT. И мы поделимся своим опытом, как же сделать портал на более 100 тысяч сотрудников в каком-то, в какой-то компании. Давайте коротко пройдемся по тому, что же вы сегодня узнаете и какие знания мы с вами разделим. Мы расскажем о том, какие же бизнес-задачи и цели стояли перед нами при построении этого решения. Разберемся, как мы организовали хранение около 8 терабайт данных для данной организации, как мы построили единую точку доступа для разрозненной инфраструктуры этой компании. Также мы расскажем о том, как был организован поиск по данным и импорт данных из различных HR-систем о таком большом количестве пользователей. И также, как же строились процессы и команды при построении этого решения, потому что процессы и команды, они определяли практически все в этом проекте. Давайте начнем с целей и задач. То есть мы хотели прийти к тому, чтобы повысить эффективность коммуникации внутри компании, которая была перед нами. То есть мы понимали, что в наших руках довольно-таки мощные инструменты, в том числе SharePoint, и понимали, как можно их применять, но тем не менее была очень специфичная был специфичный плацдарм, на котором нам надо было развернуть это решение и предоставить такому большому количеству сотрудников какие-то рабочие места автоматизированные. Также перед нами стояла задача, и вот это основной кейс использования этого портала, это предоставить справочную информацию о всех сотрудниках, которые есть в этой компании. То есть каждый сотрудник, неважно в каком регионе работает, в какой точке страны он находится, он должен точно знать, как связаться со своим коллегой из другого региона, как этот коллега выглядит, какие у него контактные данные, где он географически находится и чем занимается в этой компании. Также мы должны были предоставить инструменты для совместной работы, также чтобы организовывать виртуальные группы, то есть команды из различных регионов могли собраться где-то в единой точке, создавать, редактировать документы и обмениваться какими-то знаниями. Мы шли к этим целям благодаря тому, что мы выделили некоторые функциональные области на портале. Это были новости для того, чтобы каждый из центров в компании мог предоставлять региональные новости, также какие-то центральные новости. То есть была единая точка доступа какой-то оперативной и стратегической информации внутри компании. Когда человек попадал на портал, он видел какие-то новости, которые относились либо к нему лично, либо к его региону, либо к его роли в компании. Следующее это было событие, то есть человек также узнавал о том, что будет происходить в его компании в разрезе его роли и его участия в компании. Таких модулей было около 20 штук, и каждый из них выполнял четко свою функциональную роль. Как я уже сказал, самым главным было предоставление справочника. То есть практически во всех местах портала мы видим людей, которые участвовали в создании какого-то контента. Мы видим контактные данные этих участников. То есть самая первая задача, которую решал портал, это повышение коммуникации внутри компании. То есть в любой точке портала мы видим людей, которые создавали этот контент, и можем с ними обязательно связаться. Следующая важная часть – это был поиск. Очень большое количество информации слабо структурированной в терминах бизнеса, то есть ее надо было как-то хранить, как-то организовывать, ее формализовывать и предоставлять поиск по всем этим данным. И организация совместной работы, то есть были созданы кастомизированные рабочие области, для которых можно было собирать виртуальные команды для совместной работы над какими-то документами либо задачами. Портал, как я уже сказал, был персонализирован, то есть в зависимости от роли пользователя, в зависимости от региона пользователя, он видел ту или иную информацию, либо получал те или иные сервисы на данном портале. Так как понятно, что организация довольно-таки большая, и одна функциональная единица может очень сильно отличаться от другой функциональной единицы, это очень важно, потому что по одному адресу разные люди видели разное содержимое и получали разный функционал. Однако портал был един для всех. Очень значимым шагом было собрать данные из различных систем, ибо инфраструктура была разнородной, где-то имел Active Directory, в котором были хорошо заполнены грамотно профили пользователей. Где-то Active Directory совсем не было, были некоторые сторонние HR-системы, с которых надо было собирать информацию для о пользователях, чтобы консолидировать ее на портале и предоставлять коллегам доступ к данным о каждом из пользователей. Также из-за того, что разрозненность инфраструктуры, она даже также не позволяла организовать какой-то унифицированный доступ. То есть мы не могли просто настроить доступ по, предположим, Kerberos, как это можно сделать в небольшой компании, и нам пришлось разворачивать DFS-аутентификацию, о которой мы вот чуть позже поподробнее расскажем. Сейчас о общей архитектуре решений я предоставляю слово Александру. Он расскажет.
Всем привет. Ну, собственно, вы уже поняли, для чего нужен портал. То есть иногда так бывает, что компания, которая географически распределена, хочется иметь некую унифицированную площадку для всех сервисов, для новостей, и чтобы все сотрудники имели туда доступ. Причем, если это все осложняется техническими проблемами, когда, вот как сказал Виталий, там разные каталоги пользователей, бывает так, что там у кого-то одна сеть, у кого-то другая, там совершенно разные ПО, разные версии браузеров, как все это строить, чтобы это заработало? То есть, и для начала я предлагаю рассмотреть, как, собственно, может быть устроен функционально внутренний портал на таких объемах, на таких масштабах. То есть прежде всего следует сказать вот что. Если вы приняли решение строить внутренний корпоративный портал на SharePoint, то не думайте, что там уже есть все. Это не так. То есть стандартные функциональные сервисы, которые нужны компании, они чаще всего требует построения, безусловно, на базе того, что SharePoint умеет из коробки. То есть, если вам хочется организовать совместную работу, это нужно создавать. Если вам нужно реализовать телефонный справочник, вам нужно, опять же, провести довольно большой объем работы по консолидации этих данных, вычистке, организации поисков по ним и так далее. То есть, надо понимать, что функционально любой корпоративный портал должен строиться следующим образом. То есть нужно понимать, что всегда есть кастомизация. Это, собственно, те ваши портальные сервисы, которые вы будете предоставлять пользователям. Есть платформенная функциональность, которая дает базу под это. То есть она, то есть SharePoint, что он может обеспечить хорошо? Он предоставит вам прекрасный поиск. Он даст вам инфраструктуру для того, чтобы дать каждому сотруднику свой личный кабинет, где он может хранить файлы, там, делиться ими с другими сотрудниками, общаться с коллегами и так далее. SharePoint предоставит прекрасную возможность вашим контент-менеджерам, то есть это могут быть сотрудники HR-подразделения, могут быть сотрудники, там, отвечающие за внутренние и внешние коммуникации, публиковать какую-либо информацию, конкурсы, опросы. Он может предоставить для этого, опять же, платформу, но ее придется, соответственно, докручивать под непосредственно ваши нужды. И, соответственно, все инфраструктурные вещи, которые так важны IT-службе, это резервное копирование, администрирование, тоже это все платформенные функциональности. То есть очень важно разделять. То есть конечные сервисы, которые будут на портале, и стандартную функциональность. И очень важно понимать, что если вы устроите портал для своей компании, то нужно сразу закладывать определенные там трудозатраты на то, что придется это делать. Из коробки все, что есть из коробки, оно всегда при внедрении будет требовать определенного рода работы. Ну и, соответственно, есть инфраструктурное ПО. В нашем случае это SQL сервер, понятно, Windows сервер, это те вещи, без которых нельзя. И Active Directory Federation Services как раз для организации Single Sign-On. Чуть позже мы расскажем, как это строилось. Из этих функциональных задач, из функциональной структуры вытекают основные технологические задачи, которые при подобных сценариях придется решить. Прежде всего, это доступ. Каким образом сотрудникам обеспечить максимально легкий и удобный доступ на портал? Об этом очень важно думать сразу. Нужно учитывать вашу инфраструктуру, какая она сейчас, какая она будет к моменту запуска портала. Нужно сразу эти сценарии просчитывать и проектировать. Это очень важно, это один из самых важных моментов, чтобы у всех сотрудников всегда был легкий доступ. Второй вопрос, особенно если вы имеете дело с десятками тысяч людей на портале, если у вас достаточно большая компания, то очень важно подумать о разграничении прав доступа, о таргетинге того или иного контента, тех или иных функциональных сервисов для различных групп сотрудников. Ну, предположим, если люди работают в Калининграде, им, возможно, там нет смысла видеть функциональные сервисы, которые предназначены для сотрудников, которые работают в Москве. Одним функциональным подразделением не хочется видеть то, что есть у других. И если это большой объем людей, то, безусловно, надо понимать, что никакая IT-служба не сможет вручную с этим управляться. То есть тут необходима автоматизация. Автоматизация группировки людей. Автоматизация раздачи прав доступа. Также мы потом подробнее расскажем, как эту автоматизацию можно сделать. Следующая задача – это, собственно, для чего нужен портал в первую очередь всегда. Это справочная информация. Это такая электронная внутренняя газета, которая должна, прежде всего, давать информацию о людях. Людям о людях. Соответственно, важно помещать на него, естественно, сразу справочник компании, справочник подразделения, справочник телефонов и организовывать удобный, быстрый поиск по ним. Ну и, соответственно, раз уже речь идет о том, что современные внутренние порталы, они должны предоставлять возможность коллаборации, то бишь совместной работы групп людей по различным активностям в рамках компании, то, безусловно, нужно организовывать масштабирование, то есть нужно организовывать хранение данных больших объемов с тем, чтобы время отклика системы было приемлемым, производительность была приемлемой. И SharePoint действительно позволяет на таких объемах организовывать, предоставлять функциональные сервисы. Давайте теперь посмотрим на сценарий, как организовать single sign-on на портал. Предположим, у вас есть 170 областей, в каждом из которых есть ваши сотрудники, у них есть какая-то своя IT-инфраструктура, компьютеры, и всем им нужен доступ на портал. Как сделать так, чтобы они один раз, зайдя в свое рабочее место, введя логин с паролем, и уже могли заходить на портал и пользоваться всеми серверами. И портал был бы персонализован, то есть он бы узнавал их, писал им там, предположим, в правом верхнем углу их фамилию, имя, давал личный кабинет и так далее. Если у вас есть много каталогов пользователей, там Active Directory, Oracle Directory, что угодно, SQL сервера, где хранятся данные о пользователях, и вам хочется обеспечить такое SSO, то поможет, в этом сценарии может помочь технология платформы Microsoft, которая вот была тестирована и проверена на вот этом нашем проекте. Это Active Directory Federation Services. Собственно, в чем суть этой технологии? В том, что аутентификация как процесс на портал, она выносится за рамки портала и производится локально в регионах. То есть в каждом регионе можно поставить серверы аутентификации, которые будут отвечать за то, чтобы человек туда ввел свой логин с паролем, и после этого уже они обеспечат ему вход на портал. И строится некая сеть, когда в регионах есть вот эти вот центры аутентификации, есть центр, где расположен, установлен портал на базе SharePoint, и пользователи аутентифицируются у себя локально, но тем не менее ходят на портал по принципу SSO. Точно такая же технология сейчас используется в современных платформенных решениях, которые предоставляет Microsoft. Это может быть Office 365, тот же самый, там, когда вы можете обеспечить доступ на него своим сотрудникам, опять же, по принципу прозрачности. И, собственно, все это базируется на таком понятии, как аутентификация на основе утверждений, то есть claims-based authentication. Собственно, мы сейчас вкратце пробежимся по верхам, что это вообще такое, как это использовать. Собственно, что такое утверждение, то есть claim? Это некий атрибут учетной записи пользователя, который описывает, ну, некую атомарную вещь. То есть, например, его имя, его e-mail, его некий идентификатор, его учетную запись, что угодно. Соответственно, набор утверждений, он объединяется в некий токен, то есть учетную запись, и уже с этим набором утверждений оперируют IT-системы, когда аутентифицируют пользователя. Вопрос, откуда получают пользователи все эти утверждения? Как раз они получают их с серверов ADFS. Когда они аутентифицируются там, для них выпускается вот этот набор, и уже IT-системы, например, SharePoint, которые доверяют этим серверам аутентификации, они уже могут использовать то, что для них выпустили. То есть как это выглядит для пользователя, все, процессы аутентификации? Собственно, пользователь запрашивает, например, портал. Портал определяет, аутентифицирован он или нет, и если он не аутентифицирован, он его отправляет на сервер аутентификации. Предположим, центральный, к которому он доверяет, к которому подключен. Сервер аутентификации, если он один, он просит пользователя ввести логин с паролем, или если, например, пользователь использует Internet Explorer, включен в Active Directory, и у него поставлена галка Enable Windows Integrated Authentication, то просто пересылает ему пароль и заходит. Если у вас есть несколько регионов, то там внизу находятся еще локальные, региональные сервера аутентификации, и центральный сервер может либо спросить у пользователя, откуда ты, чтобы его перенаправить, либо каким-то образом сам автоматически определить, ну, по каким-то свойствам запроса пользователя, например, IP-адресу или там, дополнительному заголовку. И, собственно, пользователь, это все цепочка перенаправления. То есть вот здесь сидит пользователь, у него открыт браузер, и просто вот он так вот переходит сюда автоматически. Здесь он уже в своем домашнем сервере, например, ну, в Калининграде, который у него уже спрашивает или не спрашивает логин с паролем, получает их, выпускает для него уже, на этом этапе выпускается для него утверждение и отправляется обратно на центральный сервер, который также либо может довыпустить определенные атрибуты, ну, например, там, его место в организационной структуре, его какие-то дополнительные параметры, все, что о нем знает, чтобы максимально персонализовать портал, и отправляет уже обратно. То есть в целом вот так может выглядеть процесс аутентификации. И в случае, если у вас, например, несколько таких вот разнородных каталогов, которые там не связаны трастами, никак друг друга не знают, то технически довольно просто реализовать такую схему. Также это можно использовать, например, мы подробнее дальше об этом расскажем, когда у вас есть какие-то внешние поставщики, внешние контрагенты, там, не знаю, поставщики или наоборот клиенты, которых вам хочется запустить к себе внутрь, но предоставить им там определенные, очень определенные конкретные права доступа. То есть также вот такая технология, эта платформа, это может вам в этом, в этим помочь достаточно просто технологически. Собственно, но помимо аутентификации, безусловно, есть еще задача по авторизации и разграничению прав доступа на этих объемах. И, собственно, как ее решить, сейчас вот расскажет Виталий.
Я думаю, что все знакомы, наверное, со стандартным диалогом выбора пользователя в SharePoint. И я вот немножко расскажу, как же вот то, о чем рассказал Александр, связать с тем, что предоставляет нам SharePoint, и как это можно кастомизировать. Стандартная диалог выбора пользователя в данном случае нам не подошел. Почему? Потому что у нас было большое количество сотрудников, и, предположим, узнать, в каком подразделении сейчас этот сотрудник находится, если я хочу предоставить ему какие-то разрешения, это довольно-таки затруднительно. То есть, как минимум, интерфейс этого диалога, он не удовлетворял нашей задаче. То есть, и понятно, что большое количество тесок может быть, даже тески могут занимать одинаковые позиции в компании, то есть при таком большом количестве сотрудников. Значит, не было оптимизации этого диалогового окна, и также в этом диалоговом окне не было гибких возможностей для поиска сотрудников, которые бы удовлетворяли нашим каких-то критериям, чтобы дать им какие-то разрешения. А также не было единой системы, как мы уже сказали, там, ну, например, не было единой Active Directory, по которой бы мы могли осуществлять поиск из данного окна диалогового. В связи с этим стояла задача предоставлять разрешения каким-то пользователям. Причем, как вы понимаете, эти разрешения должны строиться довольно-таки динамически. То есть, опять же, мы должны давать разрешение какому-то конкретному региону или функциональной группе сотрудников. То есть, предположим, должна быть такая возможность, чтобы не добавлять каждого сотрудника и там тысячу, две тысячи сотрудников на какой-то документ, а просто дать права на какой-то токен. Предположим, токен то, что это менеджеры компании, токен, что это бухгалтерский отдел. То есть мы даем права на некоторый токен, а формируется токен уже для всех сотрудников, и они динамически попадают под это правило и заходят к этим записям. То есть эту же функциональность предоставляет наш диалог. То есть мы выбираем какую-нибудь функциональную единицу и даем на нее права, но физически эта функциональная единица равняется некоторому токену, который подставляется вместе с пользователем. Также была решена возможность для того, чтобы строить и функциональные единицы, и какие-то роли. То есть я могу найти роль внутри компании и предоставлять ей какие-то права. Значит, как же мы строили эти токены в рамках SharePoint именно? То есть, ну, вот человеческими именами, как назывались эти токены? То есть, самый главный токен — это был идентификатор. То есть, понятно, чтобы можно было сказать, что это именно тот самый пользователь уникальный. А мы подставляли в качестве идентификатора некоторый набор символов. Здесь все понятно. Дальше нужно было привязать его к некоторому подразделению. То есть у нас не была построена некоторая организационная структура, внутри которой этот пользователь находился. Это был отдельный токен. И также был токен относительно его статуса в системе. Ну и, конечно же, токены для каких-то данных, то есть его атрибутов, там, фамилия, имя, отчество и тому подобных. Так в результате выглядел наш диалог, то есть то, о чем я и сказал, мы могли работать именно с организационной структурой внутри компании. То есть если я выберу какой-то из этих элементов и добавлю на него разрешение, то эти разрешения будут работать как раз вот над тем самым токеном, который будет стоять за вот этой организационной структурой. И те люди, которые будут автоматически попадать под это правило, им будет предоставляться доступ с помощью SharePoint. То есть и опять же мы здесь не столкнулись с некоторыми ограничениями, которые есть у SharePoint в плане единиц безопасности. То есть мы здесь динамически их обходим с помощью работы с токенами, которые строятся в другом месте. Также есть поиск по сотрудникам, он немного на другой вкладке. То есть, ну, мы предоставили все механизмы для того, чтобы точно находить людей и давать им какие-то разрешения, либо функциональным группам. Это было сделано, как уже Александр сказал, на основе Coinsbase Authentication и некоторой кастомизации SharePoint. То есть это диалоговое окно, оно появилось, но оно появилось относительно дешево с точки зрения трудозатрат. Я сейчас вкратце покажу, как это было сделано. То есть был зарегистрирован некоторый claims provider для SharePoint и был создан вот как раз некоторый people editor, то есть вот то самое диалоговое окно, которое я вам показал. Claims provider был реализован с помощью наследования от некоторого абстрактного класса, в котором реализовалось несколько методов. То есть здесь, зная предметную область, с которой мы работаем, довольно-таки несложно реализовать claims provider. Есть довольно-таки много технической документации, как это можно сделать. И после этого SharePoint начинает понимать ваши claims уже в рамках тех терминов, с которыми он привык работать. То есть тех SharePoint claims, которые он понимает. Далее мы регистрируем некоторый ишер. В данном случае пример на PowerShell части скрипта, который позволяет зарегистрировать LifeID провайдер в качестве claims провайдера в SharePoint. То есть, как видите, первая строчка говорит, что мы регистрируем некоторый ишер для токенов, который будет заниматься их выпуском. Дальше мы обозначаем его имя, его описание. Обозначаем сертификат, которым будет подписываться данный claims, сертификационный центр. И также говорим, что нашим идентификационным клеймом будет email-адрес пользователя. В нашем же случае идентификатором был некоторый свой условный идентификатор. То есть с LifeID это, естественно, будет email, потому что это очевидно. И далее мы создаем свой control, people editor, и регистрируем его в веб-конфиге, чтобы он переопределял стандартный control, который есть в SharePoint. То есть сейчас все те места, где надо работать с пользователем, пользователей в SharePoint после этой записи в веб-конфиге, они предоставляют нашу функциональность, которая кастомизирована и которая смотрит лицом к пользователю и предоставляет ему довольно-таки гибкие возможности для работы. То есть вот то самое окошко, которое мы получаем в результате, реализовав три этих шага. То есть мы реализуем QoMS-провайдер, мы регистрируем его, и мы создаем этот диалог и регистрируем его в веб-конфиге для того, чтобы наши пользователи работали именно с ним. Дополнительные возможности – это регистрация других, вот как уже был пример LifeID провайдера, это может быть Facebook, LinkedIn. Смотрите, вот предположим такой сценарий. У нас есть компания, она работает с пользователями, которые у вас хранятся в Active Directory. У вас есть некоторые контрагенты вне компании, и вы хотите привлечь их для участия в разработке какого-то документа. Условно, вы можете создать группу в Facebook, включать туда этих людей и предоставить с помощью клеймов и клейм-провайдеров для SharePoint доступ этим людям к этим документам. То есть фактически те люди, с которыми вы взаимодействуете, не находятся в вашем Active Directory хранилище, но тем не менее они могут работать на вашем портале вместе с вами и предоставлять какие-то свои персональные данные, которые предоставляет нам какой-то из поставщиков. То есть если это LinkedIn, он также нам расскажет, где же работает этот человек и его роль в этой компании. То есть это довольно-таки удобно для взаимодействия с какими-то внешними поставщиками. Есть также хороший сценарий, на следующем докладе я его буду рассказывать, про то, как организовать работу в Office 365 с внешними сотрудниками. Я думаю, что вот это как раз будет про это. А сейчас я передам микрофон Александру, и он расскажет, как же вот получилось хранить такие большие объемы данных у нас в решении.
Спасибо, Виталий. Собственно, раз уж портал совместной работы представляет совместную работу для десятков тысяч людей, то логично было бы думать, что на нем появятся очень большие объемы данных. Вопрос, как SharePoint сможет ими оперировать при условии сохранения производительности, да, там, предоставления поиска и при таких вот объемах? То есть какие основные могут быть сценарии использования, если вы организовываете коллективную работу, совместную работу на портале? Ну, прежде всего, это общая работа над документами. То есть когда пользователи в рамках какой-либо активности загружают документы, редактируют их, соответственно, они хотят видеть в основном контроль версии, они хотят эти документы отправлять на согласование кому-либо, хотят либо на сбор отзывов, они хотят согласовывать там, или наоборот не согласовывать. Соответственно, вот получается, что портал должен предоставлять возможность группам людей определенным создавать свои как бы островки активные, которые посвящены той или иной активности, и уже работать с ней в рамках портала. То есть, но в условиях, когда есть десятки тысяч людей, надо понимать, что таких островков будет, соответственно, тоже тысячи. И поэтому надо организовывать технические хранения данных. Собственно, как можно организовать хранение там, терабайтов данных разнородных на базе SharePoint? Собственно, основная суть в том, что SharePoint умеет горизонтально масштабироваться по базам данных. Что это значит? Что есть рабочие области коллективной работы, которые могут быть разнесены по разным базам данных. То есть эти базы данных могут находиться на разных экземплярах разных SQL-серверов, могут на одном, они могут мигрировать, могут уходить в рамках архивации на более дешевые хранилища, могут опять переходить на более дорогие, но зато более быстрые. То есть это все поддерживается из коробки SharePoint, есть функциональность администрирования этого, и это действительно можно организовать и сделать. Таким образом, в терминах SharePoint получается, что рабочие области коллективной работы, они расположены на ферме SharePoint, которая, соответственно, уже хранит данные на SQL-серверах. И вот здесь, вот этих SQL-серверов, может быть, в принципе, какое угодно количество. То есть горизонтально масштабируется довольно хорошо. Если говорить о цифрах, то мы тестировали такие сценарии, и они показали нормально хорошее время отклика, там не более 4 секунд. Это, собственно, при сценариях, когда чтение и запись в базе данных примерно один к одному, ну, то есть примерно одинаковое количество операций чтения и записи, то, в принципе, там и рекомендации Microsoft с этим совпадают. Это около 50 рабочих областей коллективной работы на одну базу данных. Соответственно, как только появляется 51-я, должна создаваться новая контентная база, куда будут закладываться новые области. Соответственно, и плюс к этому, если решать вопрос с архивированием, то есть когда в процессе работы компании там какие-то данные становятся неактуальны, рабочие области там устаревают, проекты закрываются, то, конечно, это нельзя удалять, но тем не менее не хотелось бы поддерживать их хранение на каких-то дорогих носителях. То есть хотелось бы иметь архивацию. Соответственно, такой подход позволяет переносить все эти данные уже на более дешевые хранилища, может быть, даже бесплатные с точки зрения лицензии, то есть это может быть SQL сервера Express, какие-то дешевые диски, куда это можно все более-менее в автоматическом режиме мигрировать. Таким образом, такой подход позволяет по построению сред совместной работы, позволяет обеспечивать горизонтальное масштабирование и приемлемое для пользователей время отклика системы. Ну, конечно, в любом случае, это инфраструктура совместной работы, это маленькая часть инфраструктуры всего портала, и в целом мы сейчас посмотрим, какая бывает, какое нужно бывает железо для того, чтобы дать доступ на SharePoint там, 150 тысячам людей с 8 терабайт данными, и чтобы обеспечить время отклика не более 3 секунд. То есть в целом такая ферма из таких серверов позволяет обеспечить такую функциональность и производительность. Собственно, что тут можно сказать про то, как организовано, в принципе, все. Рекомендуется, и, в принципе, это самый разумный подход, это прежде всего делить портал на две большие части. Та часть, на которой информация будет публиковаться для пользователей, то есть там, где сценарий чтения данных будет больше, чем сценарий записи. И вторая часть – это среда, ну, назовем ее совместной работы, где сценариев чтения и записи примерно равное количество. То есть рекомендуется при таких объемах разделять физически на фермы SharePoint. И в 10-м SharePoint, соответственно, появилась возможность, когда они могут шарить между собой различные сервисы. Ну, например, вот на ферме 1 может быть организован сервис поиска, который индексирует ферму 2, ну и, соответственно, предоставляет возможность искать весь контент по ней. То есть здесь у нас получается две фермы, по 4 веб-фронтенда, то есть сервера, обрабатывающего запросы пользователей в каждом. Соответственно, все это в отказоустойчивом режиме, то есть каждый из компонентов системы, он дублирован для отказовой устойчивости, и все это находится под аппаратным балансировщиком нагрузки. То есть, в принципе, вот для такого количества, вот такого, соответственно, железа оказалось достаточно. То есть если говорить о цифрах, то есть какие должны быть аппаратные характеристики, то вот они. То есть это, в принципе, стандартные характеристики на текущий момент для портальных решений на базе SharePoint, то есть когда сервера, обрабатывающие запросы пользователей, это порядка 8 гигабайт RAM, там 2 процессора по 4 ядра, ну и, соответственно, все остальные сервера других ролей, то есть это поисковые сервера, это сервера, которые хранят те или иные службы, они, в принципе, такие же. Исключая, конечно, SQL сервер, который должен быть лучше. Это вот наш краткий обзор инфраструктуры решения. То есть если у вас есть такие примерно задачи, то, в принципе, вот такие конфигурации, они могут вам помочь. Можно на них рассчитывать. Соответственно, теперь после обзора инфраструктуры решения мы посмотрим, как сделать поиск на портале. Виталий нам расскажет.
Да. То есть, как мы уже рассказали, данных очень большое количество. Сейчас я сформулирую примерно каким же должен быть поиск по такому большому количеству данных. Поиск должен предоставлять возможности для того, чтобы разделять контент на некоторые области. То есть, предположим, это будет область для поиска новостей, область для поиска документов, область для поиска событий, область для поиска сотрудников. То есть контент должен быть строго структурирован для того, чтобы поиск предоставлял все свои насыщенные возможности и удовлетворял каким-то специфичным запросам от ваших пользователей. поиск людей и подразделений, как мы уже говорили, это люди, это отдельная сущность для поиска, это довольно-таки богатая сущность для поиска, и надо предоставлять все возможные позиции, все возможные атрибуты для того, чтобы осуществлять поиск по людям и чтобы находить именно тех людей, которые нам нужны. Также очень важно, чтобы поиск умел работать по внешним системам, то есть не только в рамках вашего портала, не только в рамках хранилища вашего портала, но и также и всего имеющегося IT-ландшафта вашей компании. То есть ваш портал, он строится на уже имеющихся фундаменте, и было бы неплохо, чтобы он хорошо интегрировался в него и предоставлял средства для поиска по информационным системам всей компании. Также очень важно, чтобы поиск соответствовал корпоративным политикам и предоставлял четкие разграничения прав доступа к тем или иным документам. Как же это было реализовано в данном портале? То есть, как я уже сказал, весь контент был строго разделен на какие-то области. То есть области равнялись либо сайт-коллекциям, либо отдельным сайтам, на которых хранился контент. И с помощью возможностей поиска в SharePoint мы разделяли их на так называемые области поиска, предоставляя пользователям возможности искать по области поиска новостей, области поиска материалов совместной работы. То есть в том контексте, в котором сейчас находился человек, если он работал совместными документами, он мог осуществлять поиск по каким-то атрибутам этих документов. Также, что очень важно, должен быть специфичный поиск, то есть порой строки поиска и кнопки, ее недостаточно, потому что человек хочет осуществлять поиск по номеру документа, по дате создания, по тем людям, кто принимает работу над созданием этого документа. И специфичный поиск, он также был создан для каждого из типов содержимого, которые имелись на портале. Как я уже сказал, самый основной фокус – это поиск людей. Стояла задача и интегрировать, и консолидировать все данные в единой точке доступа и предоставить возможности по поиску. То есть полнотекстовый поиск – это очень важный пункт, потому что если вы помните, предположим, не полностью фамилию, либо часть фамилии, либо вы ее как-то неправильно написали, либо просклоняли, вам необходимо все-таки найти этого человека, либо вы знаете его имя и отчество. Поиск обязательно должен уметь с этим работать и предоставлять вам релевантные данные. То есть, если вы ищете Ивана Ивановича, и поиск знает, что в вашем регионе, либо в вашей функциональной единице есть Иван Иванович, он должен передавать вам его на первом месте, независимо от того, есть ли другие Иван Ивановичи, где-то не работающие вместе с вами. То есть, должна быть адекватная релевантность тех данных, которые вы предоставляете. И очень важный пункт – это чтобы каждого человека можно было видеть в лицо. То есть, если вы вступаете в контакт с человеком, очень важно, чтобы вы его видели. Если вы едете с ним навстречу, чтобы вы его могли сразу же распознать и вступать с ним эффективно в какие-то коммуникации. Задача стояла четко сформулирована, то есть и технологическая платформа, которая нам помогла ее реализовать, она построилась на так называемой технологии Business Connectivity Services, которая предоставляет адаптеры для работы с данными из других систем для SharePoint, если они предоставляют интерфейсы с помощью SQL, предположим, SQL Server, Oracle, MySQL и через веб-сервисы, как один из возможных вариантов. Первый поиск, первый индекс, который мы запустили по нашей базе сотрудников, измерялся просто часами. Он был порядка 6 часов. То есть, представляете, запускать это и ждать там раз в несколько дней по 6 часов, это было невероятно долго. В связи с этим мы несколько оптимизировали наш поиск и сделали его инкрементальным. Мы хранили время последней записи и забирали изменения именно с последней записи. И после этого поиск, индексация поиска, она отсчитывалось буквально десятками минут. И были очень интересные моменты, которые тоже нам приходилось учитывать. Что, например, если сотрудник уволен? Что, если сотрудника переместили куда-то? То есть Нам приходилось сохранять целостность данных. То есть данные никогда не были физически не уничтожались сразу же. То есть, если, предположим, мы увольняем сотрудника, но по логике мы должны удалить его запись. И после этого, если мы запустим поиск, ну это один из аспектов, то получается, что поиск будет думать, что сотрудник до сих пор существует, потому что он просто не получит его, не сможет переиндексировать. В связи с этим мы просто помечаем сотрудника как удаленного, и при следующем инкрементальном поиске ему выдается, вот что надо удалить эти записи индекса, они уже более невалидные. И поиск уже корректно начинает работать с этими нюансами. Как это было реализовано? То есть у нас была некоторая сайт-коллекция на ферме SharePoint, был некоторый сервис поиска и какое-то стороннее хранилище, в котором хранились профили пользователя. В данном случае это был SQL Express. Мы работали с SQL сервером, индексировали его, и после этого с помощью BCS-провайдера эти данные предоставлялись на ферму SharePoint. Причем на SharePoint тоже хранилась какая-то часть данных, которая не была на хранилище пользователей. И нам перед нами стояла некоторая задача интегрировать эти данные из какого-то третьего хранилища и те данные, которые хранились в SharePoint о пользователях, и предоставлять это в результатах поиска, либо в интерфейсе пользователя. Каким же был поиск, как он выглядел? То есть вы представляете, что огромное количество данных, 8 терабайт, там, это очень большое количество текста, мы ищем какое-то слово. Мы набираем слово в строке поиска, мы нажимаем на кнопочку «Искать». Понятно, что будет довольно-таки релевантный контент, но тем не менее мы могли искать документ, новость сотрудника, все что угодно. В связи с этим нам необходимы дополнительные атрибуты, которые обязательно должны присутствовать в окне поиска. Так называемые уточнения, то есть английский вариант – это refinements. Когда мы ищем некоторое слово, то стандартный функционал SharePoint, который был нами несколько расширен, он предоставляет вот эти уточнения. То есть здесь может быть список сотрудников, которые редактировали какие-то документы, которые есть у нас в выдаче. Могут быть даты, могут быть организационные структуры. То есть те атрибуты, следующим кликом, по которым мы довольно-таки жестко сужаем поиск и получаем именно релевантный контент, который нас интересовал. Следующий пункт – это некоторые фильтры. То есть, как я уже сказал, должен быть поиск расширенный. Поиск для продвинутых пользователей, которые хотят искать документ по его атрибутам. То есть они вводят идентификатор документа, вводят дату новости, вводят участников события и получают именно те события, которые они искали там, буквально за один клик по кнопке после ввода этих атрибутов. После этого очень важный момент – это шаблоны. То есть, как вы видите, здесь вот есть выдача элементов, в котором присутствует картинка. То есть, если мы нашли человека, мы показываем ему фотографию. Если мы нашли какие-то новости, мы можем показать фотографии из этой новости. Если мы нашли документ, мы можем нарисовать превью этого документа. То есть, чтобы каждый элемент, он шаблонировался и предоставлял пользователю визуально, там, с первого взгляда определять, это тот контент, который его интересует или нет. И что очень важно, это сквозной доступ. То есть, как видите, мы разделили области поиска на табы, и если пользователь находится в какой-то из функциональных частей нашего портала, то он обязательно видит строку поиска, при вводе в которую он попадет в центр поиска на один из этих табов и уже продолжит работу с поиском именно вот в контексте той области, из которой он пришел, что довольно-таки удобно для пользователя. Поиск был очень важным сегментом, и после этого я хочу немножко рассказать о том, как же использовался этот портал. То есть это немножко рисует, в каком направлении надо двигаться при разработке и что надо учитывать, что нет. Вот распределение пользователей получилось очень интересное. Примерно 20% пользователей – это активные пользователи, которые заходят на портал хотя бы раз в день, создают какие-то документы. И около 70% пользователей, они хотя бы раз были на этом портале и что-то там смотрели либо делали. То есть распределение оно примерно такое, но мы не ожидали, что будет большее количество активных пользователей. Следующий интересный параметр – это браузеры. То есть мы делали кастомный брендинг, очень красивый, подходящий стилю компании, и пытались, чтобы стиль он выглядел в большинстве из браузеров. Но все-таки приоритетом является Internet Explorer, как на настоящее время он составляет около 80% в этой компании. На следующем месте был Firefox. То есть, тем не менее, наш портал, он довольно-таки адекватно ведет себя во всех браузерах, но можно было не ставить этот приоритет, предположим, на первом этапе, а доводить его на третьем или на четвертом этапе разработки. И следующий интересный показатель – это как же используется портал, на какие странички часто ходят пользователи. То есть около 60% пользователей приходит на портал именно для того, чтобы найти каких-то своих коллег. То есть это не было, конечно, открытием, но это довольно-таки интересно, потому что для этого мы и создавали этот портал. То есть мы делали удобным нахождение каких-то коллег на каждой странице, в поиске, в документе, который он редактирует. То есть 60% пользовательских запросов к порталу, они как раз ведут на страничке, где они работают со справочной информацией. А следующий пункт – это совместная работа, то есть создание, хранение и документов. И следующее – это вот поиск по каким-то другим атрибутам, предположим, по документам, новостям и событиям. Сейчас Александр немножко поведает о том, как же мы строили наш процесс и команду, и на этом мы будем завершать.
Собственно, и так, раз. Итак, предположим, вы менеджер, и вам руководство поручило реализовать портал на SharePoint внутренний. Какие советы, какие рекомендации мы можем дать там, на основе того опыта, вот, через который мы прошли? Во-первых, какая должна быть команда? Проектная команда. Она должна быть поделена на две части. Это команда производства и команда тестирования. Причем они должны быть параллельны и не подчиняться друг другу. Это очень важно. То есть ваши тестировщики с вашими там, консультантами, дизайнерами и программистами, они обязательно не должны быть связаны никак организационно. Потому что это очень важно при контроле качества портала. В принципе, кто нужен? Кто может быть нужен, если вы хотите реализовать портал на SharePoint? Какие роли? Ну, прежде всего, это разработчики. Они всегда нужны, потому что никогда не бывает так, что вы обойдетесь только кастомизацией стандартной функциональности и нажмете пару кнопок. Это дизайнеры, если вам нужен брендинг. Если вы хотите, чтобы портал соответствовал вашему фирменному стилю там, или корпоративному стилю, то, безусловно, нужны дизайнеры. Очень важная вещь, но о которой все часто забывают, это верстка. То есть это процесс перегонки дизайна уже в HTML. Разработчики не могут и не будут заниматься этим, это важно понимать. Либо они будут, но будут делать это плохо. Соответственно, обязательно нужны верстальщики. Ну и также нужны инженеры. То есть, опять же, нельзя рассчитывать на то, что программисты ваши сами SharePoint поставят, сами SharePoint настроят и все там сделают. Это не так. Безусловно, нужны дополнительные инженеры, самые простые, которые будут выполнять эту работу, потому что в таком случае они будут друг друга проверять. Возможно, это кажется там раздуто, но хотя бы если по одному человеку вот с такого будут даже, может быть, не на 100% занятость, это существенно, по нашему опыту, увеличит качество проекта. Тестировщики. Тестировщики тоже нужны, потому что там, где есть разработка, там есть и тестирование. Опять же, об этом часто забывают. Тестировать может кто угодно, там заказчик, PM, руководитель проекта, но это не должно быть. То есть должен быть действительно тестировщик, хотя бы один, который будет кликать. Это важно. Собственно, как организовать процессы производства? Если вы имеете дело с порталом, у которого есть много, например, 20 функциональных сервисов разных, даже пусть они простые, там, бронирование переговорных или там, справочник сотрудников, то важно максимально автоматизировать процессы разработки и процессы тестирования. То есть в случае, если вы имеете дело со сложной средой, со сложной фермой, с несколькими серверами, очень важно, чтобы человеческий фактор был исключен везде, где только можно. Соответственно, это нужно автоматизировать. SharePoint предоставляет массу средств для автоматизации администрирования, для автоматизации развертывания, миграции контента, для автоматизации разработки в том числе. Я вот тут перечислил некоторые утилиты, которые могут быть полезны. Что касается тестирования, да, его автоматизировать тоже важно, но прежде всего важно автоматизировать некие тесты, которые просто проходят по порталу после там, очередного обновления и проверяют, ничего ли не упало. То есть по нашему опыту мы пытались сделать юнит-тесты, они неэффективны. В случае SharePoint, и, в общем, я могу сказать, что их можно не использовать в таких проектах. Так как, во-первых, на их поддержку и покрытие всей системы этими тестами уходит крайне много времени, а во-вторых, все постоянно меняется, и очень сложно этим заниматься. Слишком много трудозатрат и не очень высокий выхлоп, поэтому оно неэффективно. Ну и, безусловно, нужно делать нагрузочное тестирование, потому что, особенно перед запуском проекта, то есть очень важно хотя бы один раз протестировать на то, как она ведет себя под там, пиковой нагрузкой, в смысле одновременных пользователей. Какая должна быть среда для того, чтобы производить портал? То есть на самом деле должно быть три среды, в которых будет работать ваша команда. Это прежде всего среда для разработчиков, то есть и тут рекомендуется максимально полно использовать возможности виртуализации, которые сейчас предоставляются вендорами. Потому что с виртуализацией легче создавать стенды для разработчиков, легче воспроизводить там те или иные окружения, браузеры, операционные системы, легче тестировать. Поэтому, ну, не говоря уже о том, что это достаточно просто управляется. Должна быть среда тестовая. То есть это среда, которая должна использоваться для того, чтобы вы могли функционально тестировать ваши сервисы. У нас там уже время заканчивается, да? Для того, чтобы вы могли тестировать сервисы. Она может быть небольшая, но она должна быть больше одного сервера. Дальше. Об этом часто забывают в проектах, но очень важно иметь среду стабилизации, которая полностью повторяет среду продуктивную, которую используют пользователи, в топологическом смысле. То есть она должна быть ровно так же структурирована и ровно такая же, как и прод. То есть если у вас, если мне говорят, что у нас нет стейджинга в компании, то я говорю, нет, у вас нет продуктовой среды, а стейджинг у вас это то, что вы используете для пользователей. И, соответственно, продуктивная среда, то есть там уже все понятно, это конечная вещь. То есть, соответственно, для чего нужен стейджинг? Я еще раз повторю, это прежде всего тестировать обновления, различные сервис-паки, хотфиксы, которые выпускает Microsoft, различные решения, которые выпускают ваши партнеры по проекту. То есть все, что любое изменение, которое происходит с продуктивной средой, должно быть прежде чем произведено там, должно быть оттестировано на стейджинге. Это очень важно, об этом важно помнить и важно использовать, если вы хотите иметь портал стабильным и доступным для пользователей в более-менее нормальном режиме. Собственно, так выглядит процесс производства, то есть тут можно нарисовать такую линию. То есть есть разработчики на виртуальных машинах, есть тестировщики, которые тестируют то, что сделали разработчики на какой-то небольшой ферме. Есть, соответственно, стейджинг, который ровно такой же, как прод по структуре, но может быть меньше. По производительности, ну, понятно, не всякий сможет, там, грубо говоря, одно и то же железо дублировать. Ну и, соответственно, прод. И на прод все попадает только после предварительного тестирования. То есть тестировать нужно очень тщательно, это надо понимать. Собственно, мы закончили. Вот. То есть мы рассмотрели с вами сегодня, как функционально может быть построено решение, как можно построить доступ для разных групп пользователей с разнородной инфраструктурой, ну и, соответственно, как должен портал, что он должен уметь и выглядеть типовой, и как его производить. Собственно.
Да, если у вас будут вопросы, в течение часа мы будем находиться в зоне экспертов. Вы можете подойти и пообщаться с нами, то есть задать какие-то ваши наболевшие вопросы.
Вот. Мы также рекомендуем вам некоторые доклады, которые будут чуть позже сегодня. Это интеграция Office 365 с вашей инфраструктурой. Тот доклад, который я уже упомянул, это работа с внешними и внутренними пользователями в Office 365 и управление миллионами документов и терабайт данных на SharePoint. Эти доклады смежные по нашей тематике. Я думаю, что они будут вам интересны. Спасибо вам большое. Всего доброго.
До свидания.